Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здесь вот, когда мы встречаемся на территории фактически вот прихода и церкви, то наша задача обсудить вопрос о том, как жить сегодня в совсем другом плане. То, что мы видим вокруг себя, и те новые условия, которые возникли у нас в постсоветский период, вызывает действительно очень много проблем в плане религиозном, в плане именно духовном. Мы же все видим, что сломанная стена, которая ограждала совсем еще недавно наш народ от Запада, я бы сказал, от идеологического Запада, прежде всего от религиозного Запада, эта сломанная стена принесла к нам мощным ветром столько разных духов, что подчас современный человек оказывается в полной растерянности. Но даже не только тот человек оказывается в таком, я бы сказал, критическом положении, но даже и те люди, которые являются и считают себя, ну и действительно являются православными, и хотят быть православными. Именно даже в этом плане сейчас возникает множество проблем, которые мы бы должны, как мне кажется, ну, постоянно обсуждать, об этом разговаривать, об этом думать, спрашивать друг друга, если хотите, советоваться друг с другом. Действительно, много вопросов, которые сейчас стоят перед нами. И, в частности, это вопросы, которые откуда возникают. Эти залетевшие духи, множество из них прилетело к нам с Запада и с Востока. Они как-то сумели объединиться с теми, которые жили у нас, конечно, и в России, но еще не так сильно проявлялись. Но главная опасность, которая заключается сейчас для нас, вот с вами, для православного человека, в том, что многие из них представляют себя прямо по апостолу Павлу, в образе ангела светла. Помните, когда он пишет, сам сатана может явиться в образе ангела светла. То есть, когда мы видим врага, и который ясно враг, и прямо заявляет себе, что он враг, допустим, что он против христианства, или против православия, что он не православный, и такой-то, и сякой-то, все ясно. Тут все ясно. Самый страшный враг вовсе не этот. А тот, который под личиной православия, который принимает вид православия, или это коварно принимает, то есть с целью действительного просто обмана, привлечения к себе людей, или, что также очень нередко, когда эти люди искренне заблуждаются по той простой причине, что не знают православия. Ведь, вы знаете, и мы очень легко могли бы, и можем даже, пойти совсем не по тому пути, только по одной причине, что не зная еще, как учат об этом действительно священное предание Церкви, то есть святоотеческое наследие, не зная этого и начав учить, мы можем, знаете, куда завести людей? Настоящие страшные болота. И очень многие, и мы знаем, что особенно человек, который вот только что пришел в Церковь, увлеченный этим, для которого церковь вдруг открылась как совершенно новая реальность, новый мир, которого он не знал и не видел, он охваченный вот этим порывом чувства, начинает буквально учить направо и налево. И чего тут только не встретишь подчас. Подчас это просто настоящая беда. И он, бедный, даже не задумывается о том, то и прежде, чем учить, надо же все-таки что-то узнать. Я представлю просто ситуацию, которая вам всем знакома. И почему говорю об этом? Что сейчас наша действительность, ну, скажем такая, даже не религиозная, это слишком широко, я бы сказал другое, даже наша православная действительность настоящего дня такова, что мы наряду наряду со святоотеческой линией, как вот с тем, знаете ли, чистым источником, который вот течет, бьет из ключа великолепного ключа, эта чистая вода течет, наряду с ним множество других грязных или даже отравленных источников, которые предлагают себя также под видом православия. Мы стоим именно сейчас перед этим. Первое в связи с этим, на что я бы хотел обратить внимание. Мы говорим, как жить сегодня? Что нам делать перед лицом вот этого потрясающего, я бы сказал, множества, именно множества, да, вот этих источников? Каких? О чем я говорю? Речь идет прежде всего не о том, что мы встречаемся с какими-то конкретными людьми, хотя и это имеет место, а прежде всего, хочу сказать, о том море литературы, которая сейчас открывается перед нами, когда мы заходим в любой церковный магазин. Я не говорю о нецерковных, не хочу рассуждать об этом. Мы заходим в любой церковный магазин, и мы здесь, как пораженные, останавливаемся. Где? Что взять? Каждая книжка кричит, что я лучшая в мире. И попробуйте усомнитесь. Каждая, как прекрасно оформлены, какие там названия, чуть ли такие архимандриты, игумены, монахи, профессора и епископы, кого только нет в заглавии, под чьими только благословениями, кажется, не выходят. Кстати, хочу сразу вам сказать, я вот лично, уже лично епископом, митрополитом даже, вот показываю, вот ваше благословение. Они с удивлением, вот я никогда не давал этого благословения. Я впервые это вижу. То есть сколько подлогов совершается даже в этом плане, по благословению такого-то. Никакого благословения не было. Не было его просто. Или дают благословение такие лица, которые сами очень недалеко ушли, которые сами, даже получив сан, мало что знают. Подчас не окончили даже, что называется, одного класса семинарии. Мы еще сейчас можем с этим встречаться, это же надо понять. Когда началась эта перестройка, сколько сразу начало открываться храмов? Надо священников, и кого только здесь не рукополагали, так сказать, ну, вынуждены были, или уж каким-то другим причинам. Но одним словом, у нас немало и священников, которые являются малообразованными людьми, даже малопонимающими. И хотя сейчас прилагаются все старания к тому, чтобы получили это образование, тем не менее, это, вы сами понимаете, процесс ни одной минуты, ни одного дня. Так вот, первое, с чем мы сталкиваемся сейчас, и это действительно очень серьезная проблема – в вопросе, как нам жить, литература. Мы же сами не знаем, откуда можем почерпнуть сведения. Найти человека, это не так тоже просто. Тоже священник, он, вы сами знаете, как он занят. Круглые сутки, людей много, у каждого вопросы, очень много различных просьб. Так, попробуйте. Книги. Называются книги. Приходим туда. И опять растерянность. Опять не знаем. Так вот, первое, что, отвечая на этот вопрос, что можно сказать. Как быть вот с этим морем литературы? Вот здесь, как было бы желательно, чтобы каждый из нас советовался с другими. Советовался с другими людьми, которые больше знают, больше понимают, больше, может быть, даже читают, у которых, если хотите, есть уже критерии, и образовательные критерии, и внутренние критерии, по которым можно сказать и дать надлежащую оценку той или иной книге. Лжелитературу надо избегать. Вот в связи с этим, я бы хотел, вы знаете, что в этом году, этот год является годом необычным, я бы сказал. Каждый год у нас какие-то юбилеи. И юбилеи действительно подчас значительные. Но этот год, мне кажется, является особым годом. Особым потому, что в этом году мы отмечаем юбилей человека, значение которого для русской церкви, и не только русской церкви, и значение которого для каждого человека, искренне ищущего правильной христианской жизни, просто неоценимо. Речь идет о святителе Игнатии Брянчанинове. В этом году 200 лет со дня его рождения. 140 лет со времени его кончины. Он скончался в 1867 году. Кто этот человек? В качестве краткой характеристики, такой вот несколько авторитетных высказываний о нем я хочу вам привести. Я думаю, что это не безинтересно будет для всех. Лев Оптинский, старец Лев, у которого он начинал свое послушание еще совсем молодым человеком, юнцом, 20-летним, там еще офицером в Петербурге. Да, этот Лев Оптинский высказал ему благодарность. «Я не в силах принести вам моей благодарности за вашу любовь и усердие к моему убожеству». Ученик старца Льва, преподобный Макарий Оптинский, знаете, наверное, все слышали, это, так сказать, очень известный старец, кстати, учеником которого, или лучше сказать, послушником которого, был знаменитый философ и мыслитель, один из основателей Саянофильства, Иван Васильевич Кириевский. И оба брата Кириевские, и Петр Васильевич Кириевский, они, вы знаете, даже и похоронены там в Оптиной пустыне, сейчас можете видеть их могилы. Этот преподобный Макарий Оптинский писал: «Святитель Игнатий был великим умом». Следующий, преподобный Варсануфий Оптинский, говорил: «Когда я читаю его сочинения, я удивляюсь прямо ангельскому уму, его дивно глубокому разумению Священного Писания». Он считал, что пятый том сочинений епископа Игнатия, я цитирую, заключает в себе учение святых отцов применительно к современному монашеству и научает, как должно читать Писание святых отцов. Очень глубоко смотрел епископ Игнатий, и даже, пожалуй, глубже в этом отношении епископа Феофана, затворника. Слово его властно действует на душу, ибо исходит из опыта. Игумени Арсения, это знаменитая действительно подвижница, святая подвижница конца 19-го, начала 20 века, которая не знала его, попалась ей в руки творение Игнатия Брянчанинова, она была потрясена буквально этим. Начала искать, но было поздно, скончался, нашла его брата родного, переписывалась с ним. И она об этом пятом томе сочинений, которое называется «Приношение современному монашеству», написала: «Я читаю этот том как изречение святых отцов». Игумен Валаамский Иоанн, я думаю, что вы все, наверное, по крайней мере, многие слышали его письма Валаамского старца, цитирует его, сколько раз говорит о нем, как о действительном наставнике, наставники для современного человека. Игумен Никон Воробьев называет его лучшим учителем христианства для нашего времени. Я специально вам цитирую это. Есть большая причина, почему я говорю об этом. Вот, наверное, все из здесь сидящих, кто слышал о нем, знает его, понимают это, принимают это, и что тут о чем говорить? Святитель Игнатий, ясно, кто это? Блаженны вы. И мы все. Уже начинается кампания против него. И еще какая? Почему, я еще дальше скажу. Когда мы будем рассматривать другой вопрос. И мы поймем, кому он наступил на его любимую мозоль. Этот год, год юбилейный год, он прежде всего, его творение, его сочинение, святителя Игнатия, могут служить для всех нас вот той лакмусовой бумажкой, или критерием, если хотите, уж философской терминологии, или тем образцом, тем правилом, ну как угодно. В общем, тем источником, по которому мы можем оценивать другую литературу, любую другую литературу, касающуюся вопросов духовной жизни. Почему? Вот только что я прочитал. Почему? Он удивительно точно и применительно к нашему времени, кстати, вы скажете, к нашему времени, середина 19 века, точно то же самое. Середина 19 века такой же безбожный был век. Такое же отступление от православия в нашем российском обществе, нашей российской интеллигенции, нигилизм, развивался. Что вы, западничество невероятной силе. Это было просто потрясающее отрицание, если хотите, уход. Уход от истоков нашей православной веры. В этом плане вот наша современная ситуация, она, пожалуй, один к одному соответствует созвучно тому времени, в которое жил Игнатий Брянчанинов. Также засилье западных идей. Что вы? Так же самый католицизм, протестантизм. Все эти течения мистического разного порядка, ну просто действительно один к одному. Поэтому, когда мы говорим, что сочинение святителя Игнатия написано применительно к нам, это точно. Это не образ какая-то, не аналогия, а точно. Единственное, их недостаток – язык. Язык, конечно, уже его, естественно, он тот язык, а не нашего времени. И в этом плане, может, подчас для некоторых бывает, ну, несколько сложно войти вот в форму этого языка. Но это нетрудно освоить, я вам скажу. Это очень нетрудно. И более того, скажу, что его основные идеи, мысли основные, собственно, его и святых отцов, они великолепно переложены на современный язык в сочинениях вот этого Валаамского старца, в его письмах, игумена Никона Воробьева. Просто, что называется, один к одному они великолепно на современном уже языке, применительно к нашей психологии, передают его мысли. Что нужно сказать о литературе? Вот сам Игнатий Брянчанинов, он обращает очень большое внимание на чтение правильной литературы. И я думаю, это для каждого понятно. Как важно, слушайте, именно иметь правильную литературу. Как важно при воспитании детей иметь правильную литературу. Как важно иметь дома эту правильную литературу. Кстати, как опасно, я бы сказал, иметь литературу худую дома, оккультную, мистическую, нечистоплотную. Уж не говорю развратную, это и так понятно, просто нецеломудренную. Как это опасно? Это надо иметь в виду, особенно для тех, кто имеет детей. Ребенок всегда, всегда посмотрит любую книжку. Сам дух книги, вы знаете, существует же. Дух книги существует. Так и дух всякой вещи, с которой общается человек. И поэтому нужно быть очень внимательным к тому, что у нас стоит на полках. Какие книги, какие журналы, какие диски, какие средства, через которые мы сами питаемся и питаются наши дети. Надо же запомнить, что все это есть не что иное, как источники питания нашей души. И огромную опасность представляют те источники, которые несут в себе совсем другое. Вот святитель Игнатий для тех, кто интересуется действительно пониманием христианства, желанием узнать все-таки, что же такое христианство несет человеку, как оно понимает самого человека, как понимает духовную жизнь, он рекомендует, прежде всего, он говорит так. Христианину, которого жребий проводить и окончить жизнь среди мира, он как раз нам, должен читать святых отцов, писавших вообще для всех христиан. Таковы писатели, которых сочинения написаны на русском языке или переведены на него. Это святитель Иоанн Златоуст, Дмитрий Ростовский, Тихон Воронежский, Никифор Астраханский, Георгий Затворник. Он пишет дальше: христианину, живущему посреди мира, не должно читать святых отцов, которые писали для монашествующих. Интересное замечание. Он не рекомендует читать. Причина, о которой говорят все святые единогласно. Мы очень же легко, знаете, подчас увлекаемся, возбуждаемся. И особенно, когда, знаете, почитаем о тех достижениях, который доступен человеку, уходящему от мирской суеты, если хотите, заключающего себя, свой ум, свою душу именно в жизнь, в молитве, в чтении святых отцов. Эти люди уединенные, если хотите, в самих даже себе, они могли достигать того, чего мы, находясь в мире суеты, мы же в непрерывной суете, в
находясь в мире непрерывного общения. Сколько у нас, простите, это празднословие. Да хорошо еще празднословие, а то не празднословие, а злословие. Сколько у нас совершенно пустых этих совершенно отвлечений. Мы же не можем достичь даже элементарной доли той чистоты, которую человек может достичь, исключив себя вот из этого омута. Так вот, но начав читать эти книги, которые написаны для людей, имеющих возможность, условия вот этого особого духовного роста, начав читать, мы легко увлечемся. Недаром святые отцы все говорили, видишь молодого, летящего на небо, на ясно летящего, кавычка, стащи его за ноги на землю. Ой, как точно сказано. Вы знаете, как возгораться можно? Я помню, прочитал откровенный рассказ странника, мне было, не знаю, сколько, но 20, конечно, не было. Там что-то лет 16, 17, и все, решил, все, буду заниматься непрестанной молитвой. И занимался полдня целых. И все. И потом на все время оставил. Ну, хорошо, это полдня. А если бы пошел бы дальше, то, наверное, бы свихнулся. Нельзя, оказывается, брать на себя ношу, будучи неподготовленным. Смотрите, как спортсмены тренируются, чтобы брать какие-то рекорды. А мы очень увлекаемся. Так вот, он советует, как жить сегодня, мы говорим. Не стоит читать те книги, которые написаны специально для монашествующих. Затворников, для уединенных монастырей. Там, где люди отрезаны от этого мира, от этой суеты, от этих многих вещей. Там нечто особое. Особые есть средства, путь, да, которые предназначены для них, но никак не для нас. Так вот, видите, вот что он советует. Какую литературу? Литературу читать. Конечно, мы сейчас вот должны, вот я уже указал, там и Игумен Никон, Воробьев, Валаамский старец. Конечно, литература появляется и дальше, но нужно быть сейчас очень осторожным. Литература в море. И много литературы. Просто жалко, что у нас нет вот такого органа, который бы занимался и хотя бы хоть неделю по книжечке бы вывешивал бы. И говорил, вот эту литературу, эта литература лже-духовная. Хотя там написано там и старец, и схимник, и я не знаю, кто на свете. Как было бы здорово. Ну, просто я в качестве иллюстрации хочу вам сказать. Вот, например, литература «Богом данная Макария». Правда, автор, правда, имеет такую фамилию, что сразу обращает на себя внимание и, наверное, так сказать, возникнет сомнение. Автор Бурасов. «Богом данная Макария». Чего там только нет. Или Татьяна Граян, например, «Царский архиерей». Ни больше, ни меньше. Это названия какие, вы слышите? Какие интригующие. «Богом данная». Ну, кто устоит? «Царский архиерей». Или иеромонах Трифон, который бегает по всем выставкам и чего там только не предлагает. Он тут же исповедует и записки берет, и все. Чудеса последнего времени. Кто выдержит? Ну, это невозможно. Это выше сил человеческих. Ну, как же? Только и дай людям это чудеса, пророчества, предсказания. Сказать о том, когда Антихрист придет, когда Христос придет, неважно. Но вот когда Антихрист появится, признаки его, шестерки, да, и прочее, все, все, литература на расхват. Или Залесский, по вере вашей да будет вам, об иконе Божией Матери, именуемой воскрешающая Русь. Русь воскресает или нет, в конце концов? Конечно, воскресает. Еще что будет? Чахвадзе, окно в мир горний. Явление, чудеса и молитвы последних времен. Ну, все уже. Падайте на колени. Уж Русь православная, говорить не хочу. Или духовные беседы и наставления старца Антония. Из Рима мне одна знакомая дама звонит. Алексей Ильич, вот старца Антония, я просто в восторге. Вы знаете, что только там? Пришлось объяснять, какие фантазии, какая выдумка это. Я не верил, но приехал и убедился, кто такой этот старец Антоний. Уже одно слово «старец» – все, падайте ниц и лобызайте туфлю. Как называют уже? Какие интригующие просто названия. И какая беда стоит там, за этими корочками. Да, 9-го. Очерк такой. Пензенский старец Алексей. Православные старцы 20 века. О нем же иеромонаха какого-то Гавриила. Или схемонахинь Антония. «Я испытал тебя в горниле страдания». Или Филимона. «Но избави нас от лукавого». Или угодницы Божией Пелагеи Рязанской. Чего там только не накручено, Господи Боже мой. Или Ахмаму Маменька. Или встреча с вечностью. Или лучезарный старец, этот Гурий Вологодский. Вот там уже не устоять. Не плюйте на землю, иначе бес узнает ваши мысли. Слыхали вы такое или нет? О, имейте это в виду. Плюните и капут. До этого бес не знает ваших мыслей. Как плюнули, так он узнал. Или когда креститесь, то обязательно, чтобы сверху, вот тут, сверху рукой надо. Потому что, оказывается, бес сидит там. Если вы туда не дотянете руку, все, он вам будет продолжать нашептывать как раз с левого плеча. Вы знаете, вот это вызывает смех. Но вы подумайте, надо же задуматься, в чем дело. Эти книги издаются десятитысячными тиражами. И они расхватываются. Что происходит? Что это такое? Мы задумаемся, что происходит с нашим народом. Бегают толпами. Этот лучезарный старец едет в автобусе, вот толпа идет здесь, из нее только 6 человек спасутся. Ну, чувствуете силу святости? Попробуйте, опровергните, сколько здесь? 6 спасется, 10 или ни 1? Проверьте. Не проверите. В созвездии рака водятся раки. Проверьте, что это не так. И вот на такие штучки буквально, да, попадают. Причем учтите, что есть уже, конечно, мошенники. Есть мошенники. Но есть люди, простите, психически неполноценные. Просто психически неполноценные. Я разговаривал, например, с архиереем Вологодским насчет этого Гурия, лучезарного старца. Он говорит: «Алексей, это же больной же человек». Я говорю: «Ну как же такое?» Я говорю: «Да что сделаешь? За ним толпы идут, женщины, все. Он как скажет, вот тут на 30% благодать уменьшилась, все, все падают. Он знает, на сколько процентов, где больше или меньше благодати». Вот что тут такое? Малоумие? Или действительно какая-то психическая поврежденность? Но вот эти люди, или в прелести находящиеся, или психически неполноценные, но буквально обладает какой-то просто магической силой воздействия на людей. И идут люди за ними. Одним словом, с литературой сейчас надо быть очень осторожным. Один из вопросов, как жить сегодня православному христианину. Берем книжку или прежде чем берем, ой, как важно проверить. Для этого надо иметь, ну, каких-то знакомых, ясно, что которые могут дать правильную оценку, правильное суждение. Нельзя быть безразборчивым в этом плане. Книги и диски и все прочее – это пища в прямом смысле слова. Съесть отравленный гриб или испорченный там какой-нибудь продукт – мы знаем, к чему это приведет. Точно то же самое, точно так же действует негодная, лжедуховная книга на нашу душу. И это просто должно быть правилом современной нашей жизни. Слишком много, неизмеримо больше, чем правильной литературы, выходит литература лжедуховная, отравляющая человека. Один из признаков, кстати, этой лжедуховной литературы – это постоянное внимание на чем? На чудесах, на предсказаниях. Сразу, как только видите, что весь акцент сделан на этом, уже можно понять, с чем мы столкнулись. Другой признак – это последние все времена. И начинаются целые признаки, предсказания и так далее. Причем подчас невероятные. Вот это некоторые критерии. Да, и самохвальство. Самохвальство. Еще об этом самохвальстве мы еще поговорим дальше. Это вот некоторые критерии, по которым мы уже можем уже судить о литературе. Еще один вопрос теперь. Как жить сегодня? Вы, наверное, обратили внимание, что сейчас происходит в нашей, так сказать, православной среде. Я иду по лавре, подбегает женщина. Где тут прозорливый старец? Я говорю, может, это я? Он посмотрел на меня, нет. Вообще, я очень обиделся. Ну что, я-то думал, сойду, оказывается, нет. У вас бороды нет. А, я говорю, тогда все понятно. Да, через 2 недели будет. Сущее искушение. Что сейчас происходит? С одной стороны, совершенно законное и естественное стремление найти того человека, который бы действительно помог. В жизни. Я говорю, не в материальной жизни, мы с вами говорим, а в решении тех вопросов, которые у нас возникают. Кстати, очень любопытно, что в основном это вопросы совсем не духовной жизни. Совсем нет. А как мне быть? У меня там муж загулял, у меня сын запил, у меня дочку замуж вот неудачно вышла и тому подобное и все прочее. Так, где найти мне лекарство, какую таблетку проглотить, чтобы все сразу, все исцелилось? Скажите, что будет, если? Куда мне ехать, куда пойти, что продать, что купить? Поразительный материализм, вы слышите? Ни слова в этом, какое-то в спасении. Но правда, есть и другая категория, которая верно интересуется, как жить. Как нужно? Сколько делать поклонов? Какие акафисты читать? Да, какие суры посещать? Сколько раз причащаться? Какому угодно, в какой иконе надо молиться? Когда? В каком случае? Обратили внимание опять. О чем идет речь? Что я должен сделать с внешним что-то такое? Не касаясь опять себя. Вся духовная жизнь понимается каким образом? Что я должен сделать? Когда какую просвору съесть? Святую воду выпить? Когда каким елеем помазаться и на какой огонь посмотреть. Слушайте, это 100% язычество, вы слышите? Пожалуйста, не кидайтесь мне гнилыми помидорами. Но это именно так. Так. И все под православной одеждой. Люди совершенно не понимают, да, что за проблема эта духовная жизнь. В чем она даже состоит. Вся проблема только в том и состоит, что сделать. Когда, в какой момент. И больше ничего. Я вот все время рассказываю на многих лекциях, когда вот так же вот на приходе, да, вот так я обращаюсь к людям, говорю, кому надо молиться от пьянства? Все единодушно ответили, неупиваемые чаши. Я говорю, правильно, не вздумайте молиться перед Казанской, Владимирской или Иверской иконой Божьей Матери. Все поняли, что не туда хватили. Я говорю, до чего ж мы докатились? Мы уже иконе, оказывается, молимся или Богоматери? Это что такое происходит? Что случилось с нами? Мы скоро осиновому пню будем молиться, да? Как молились язычники. Мы что, забыли, в кого мы верим? Кому мы обращаемся? И вы знаете, насколько это сильно. Насколько это сильно. За 3 земель едут, чтобы помолиться там неупиваемой чаши. Вот надо еще бы организовать монастырь. Есть потому что еще одна икона, куда более, как мне кажется, важная. Это икона Богоматери «Прибавление ума». Ой, как было бы здорово бы. Вот тут бы надо, прям буквально надо всероссийское его, наверное, да, паломничество устроить. Откуда это происходит? Кстати, что за странность? Вы что думаете, что все эти люди, которые едут, они что, просто сами по себе? Нет. Ну, может быть, кто-то и сам по себе. Это возможно, конечно. Но многие-то почему едут? Благословение получают. Вот в чем дело-то. По благословению ведь едут. Уж кто там благословляет? Я не знаю, старец, старица, там, просто батюшка, иеромонах ли какой и так далее. Но очень многие-то едут благословясь, а не просто так. Или прямо, или, по крайней мере, без какого-либо, ну, несогласия со стороны священника. Который бы сказал, вы что, у вас что, нет здесь икон, мало у вас икон разве? Это что, здесь литургия разве не совершается? Здесь ли мы не причащаемся самого Христа? Проблема номер один сейчас, наверное, это проблема духовничества. Все ищут. Причем ищут кого? Прозорливца и чудотворца. Предсказатели того, что будет со мной послезавтра в 13 часов 31 минуту. Вот на что все нацелено. Какой-то, вот я сказал, грубый материализм, грубое искание того, что будет. Какое-то болезненное любопытство, это любознательность. Болезненное искание того, что случится. И находят. Увы, сколько находят сейчас, это трудно себе представить. Когда-то отцы плакали, что совсем трудно найти человека, который бы мог руководить духовной жизнью. Бедные, их бы сейчас сюда. Они поразились бы, да сколько вам надо? 10, 100, 1000? Пройдитесь по русской церкви, найдете целые секты в православии. Вопрос выбора духовника, ой, какой серьезный вопрос сейчас. Первое, на что надо обратить внимание, что все перепутали совсем. Перепутали совершенно. Понятие духовника. Просто перепутали, что это значит. Есть два разных понятия. И это очень важно знать. Первое понятие. Когда мы говорим о духовнике, говорим в том, я бы сказал, абсолютном значении, в полном значении, с которым очень редко встречаются христиане. Говорят, что в древности было больше, потом все меньше. Кого? Кого называли духовниками? Это люди первые, люди, достигшие бесстрастия. Вы слышите? Вот мне что-нибудь расскажите, кто-нибудь о ком-то, и у меня тут же поднимется или осуждение, или сладострастие, или какой-то расчет. Но чего только не поднимется. Мне страстному нельзя открыть свою душу. И советы-то мои опять будут какими? Тоже с примесью страстей. Я не вижу души людей. Я могу рассуждать. И больше ничего. Кажется так. А души-то не вижу. В прямом смысле слова и в полном духовниками или старцами называли тех исключительных людей, которых всегда было немного, которые достигали бесстрастия. Как? Это вопрос уже другой. Достигали бесстрастия, то есть достигали вот той степени святости, которая открывала им состояние душ человеческих, душ тех людей, которые приходили к ним. Именно состояние. Не просто, как иногда это ловко так это делают. Пришел, так, Петр. О, верно, я Петр. Все, святой. Господи Боже мой. Да при чем тут святость? Сам дьявол может подсказать, как звать. А сколько угодно случаев, которые мне прямо рассказывали, когда говорят, так, Василий зачем пришел? Простите, батюшка, меня же не Василий звать, ты Иван. Иван. И дальше продолжается. Сразить сразу человека. У вас вот то-то и вот то-то. Сразу игра начинается. С чем? Поразить прозорливостью. Кстати, цыганки очень ловки в этом плане. Так они здорово это делают, что будьте просто уверены. Совсем не о том идет речь. Так вот, кто был духовниками и где они были? Первое, что я говорю, в этом абсолютном значении слова. Прежде всего, эти духовники были в монастырях. Жившие, как мы с вами говорили, фактически почти в полном уединении. Самое большее у них было 2-3 ученика, не больше. И эти ученики действительно находились со старцем в полном послушании, в полном. Пришла какая-то мысль, дурная мысль, или он не знает какая, он тут же говорит этому человеку, тут же получает ответ. То есть непрерывное руководство. О, это было действительно отец и дети. И вот эти ученики очень быстро духовно возрастали. Но это всегда было нечастым явлением даже в древние, поистине высокие времена духовной жизни. В монастырях это, в пустынях, такое имело место. Еще раз повторяю, среди монашествующих. И этот старец святой, который имел послушание год 2-3 человек, могли к нему приходить сколько угодно и других людей. Ими он уже руководил не в абсолютном смысле. Они в ней не были у него в послушании. Я обращаю ваше внимание на святоотеческое учение, учение святых отцов. И эти приходящие люди получали что? Ответ на какие-то сомнения, совет, как поступать. Но никогда не приказ, если хотите, который он давал своим ученикам. Вот эти 2-3 человека беспрекословное послушание имели. Все прочие, даже монахи, которые приходили, получали самое большее совет, ответ. Вот один из самых последних примеров, который приходится вот приводить, Оптина пустынь. Буквально тут 20 век начинается. Варсонофий Оптинский, известный человек своей мудростью и духовным опытом. Все монахи оптинские приходили к нему. Но в беспрекословном послушании у него находился только один ученик. Оптинский Никон Беляев. И все. Я почему об этом сейчас говорю? Проблема буквально, не знаю, номер один она, и по крайней мере, в первом ряду. Произошло сейчас буквально извращение какое-то. То, что касалось единиц, теперь превращается в повсеместное явление. То, что касалось только монашествующей монастырской жизни, теперь распространяется на мирян. И бедные миряне принимают теперь голос даже не святого, об этом мы сейчас поговорим еще, не святого, как абсолютный приговор. Вот подходит ко мне, я была замминистром в Казахстане, у нас было все, и машины, и квартиры, и все. Но вот благословение, не называю, уж не буду называть, все благословил переехать. Муж живет в сарае, мы ищем бэушный кирпич. Прям в отчаянии. Я говорю, а зачем же вы так делали-то? Ну, он же, как же, ну, старец сказал же. Я говорю, мы проверили его. Молчание. Это первое, на что обращаю внимание, когда мы говорим о духовнике. Кто мог быть вот тем духовником? Святитель Игнатий называет «богодохновенный наставник». Это были люди бесстрастные, святые. И в послушании у них находилось только 1, 2, максимум 3 человека. Беспрекословный послушание даже у них. Все остальные прочие получали только совет или ответ. Кто все такие? Прежде всего монашествующие, но потом и миряне. Это было даже в цветущие времена. Расцвет, если хотите, духовной жизни и святости в православной церкви. Это было в Египте. В Египте прежде всего. Это было в других местах. Вот оказывается. Более того, отцы тех времен прямо предупреждают. И прямо говорят о том, как нужно даже было в те времена избирать духовника. Лучше сказать, находить духовника. Я зачитаю вам просто одно основополагающее буквально утверждение, которое нужно помнить. Я не знаю как. Наизусть прям бы надо запомнить. Всем чадам православной церкви, вселенской церкви, не только русской. Но нам особенно. Вот что пишет Иоанн Десвящий. Это 6 век. Когда мы желаем верить в спасение наше иному, то еще прежде вступления нашего на сей путь если мы имеем сколько-нибудь проницательности и рассуждения, вы слышите, если имеем хоть немножко здравого смысла, ума, должны, и дальше послушайте, что должны мы, если хотим верить в нашу жизнь иному, то есть какому духовнику, должны рассматривать, испытывать и, так сказать, искусить всего кормчего, чтобы не попасть на место кормчего, на простого гребца, вместо врача на больного, вместо бесстрастного на человека, обладаемого страстями, вместо пристани в пучину, и таким образом не найти готовой погибели. Ой, какие важные слова говорят святые отцы. Вот, оказывается, как нужно относиться к поискам того человека, которому готов я действительно открыть душу, готов вступить в ним близкие отношения духовного руководства. Как нужно было, оказывается, как следует, вы посмотрите, что он только пишет, рассматривать, испытывать и, так сказать, искусить. Искусить не в смысле там лукавые вопросы задавать, ясно, о чем идет речь. О чем идет речь? Познакомиться с человеком надо. Посмотреть, насколько он действительно знаком со святыми отцами. Каков, если хотите, сам он. Чтобы не попасть вместо бесстрастного на страстного. Сколько сейчас это бывает случаев, не хочу даже говорить. И как это, какими трагедиями кончается, когда вверяются человеку, человеку в послушание, вы слышите? Послушание вверяется, когда действительно попадает вместо пристани в результате в пучину и находит свою гибель. Итак, первое, когда мы касаемся проблемы духовника. Первое. Уж с величайшей осторожностью искать человека. Да, и к одному, и другому, со всеми разговаривали. Вот хороший. Так это нет. Найти разумного человека. Какого? Как жизнь, какова сейчас жизнь должна быть? О чем говорит святитель Игнатий, основываясь на множестве отцов, которых он приводит. Просто множество приводит. Что он говорит? Первое, о чем он говорит, что уже таких наставников, бесстрастных, видящих душу, нет. Он с восклицательным знаком пишет, богодухновенных наставников нет. И восклицательный знак. Как бы важно это запомнить. Богодухновенных, то есть видящих душу человека, способных действительно указать на то, что я и сам в себе даже не вижу. Нет. Просто не то, что редко, а даже нет их. Это он пишет, он скончался, напоминаю вам, в 1867 году. Точно то же самое пишет святитель Феофан Затворник. Абсолютно точно. Один к одному. Наверное, сговорились, не иначе. То об этом же самом говорят оптинские старцы. Все единогласно прямо говорят. Я бы мог вам привести много святоотеческих высказываний, которые настаивают на этом. Вывод какой? Богодухновенных наставников нет. Нам без руководства жить сегодня, ой, как трудно. Что делать? Вечный наш вопрос. Что делать? И эти святители, опять-таки обращаясь к святоотеческому наследию предшествующего времени, опять совершенно единогласно утверждают один и тот же принцип жизни нам сегодня. Как нам жить сегодня? Они говорят, сегодня великое благо. Если мы найдем такого человека, священника, монаха, может быть, даже и не имеющего этого, так единодушно в стремлении к духовной жизни, знающих святых отцов, стремящихся, старающихся жить, насколько это возможно, разумным. Так? Великое благо если найдем. И вот с этим-то человеком нужно советоваться по всем вопросам нашей духовной жизни. Не о том, какую гайку сделать, 6- или 8-граммную, конечно. По всем вопросам духовной советоваться. Они прям решительно настаивают на этом. В наше время это их еще время. Причем они ссылаются на прежнее время, ссылаются на Нила Сорского. Это же 15 век, начало 16-го. Даже на то время ссылаются. Жизнь по совету, а не по абсолютному послушанию. Даже невозможно переоценить, насколько важен этот совет. Сколько людей сейчас буквально гибнет духовно и житейски, прям житейски, вот я вам привел пример. Гибнет из-за чего? Не узнав броду, полезли в воду. Увидели, ах, все говорят о нем. Святой. И уже все, приходит уже, знаете как? Все, что он говорит, это абсолютная истина. Это непогрешимый человек. Это то, точно один к одному. То, что было у язычников, когда они шли к оракулам и спрашивали. И все, что говорил оракул, это говорили боги. Вот оно язычествующее сознание. Какая-то беда, какая катастрофа это для православия, если мы как язычники будем приходить и спрашивать абсолютной истине. Скажу более того, тоже святитель Игнатий пишет о некоторых свойствах истинного духовника. Он пишет так. Скромные отношения советника, видите, как он же называет духовника нашего времени. Духовник, да, но кто он? Советник. Скромные отношения советника к наставляемому совсем иное, нежели старца к безусловному послушнику. Совет не заключает в себе условий непременно исполнять его. Он может быть исполнен и не исполнен. То есть какие-то советы, которые вызывают у меня недоумение. Я что-то читал святых отцов. Я вижу здесь что-то не то. Я совершенно спокойно могу обсудить с другим человеком. Я могу не принять даже этого совета. Никакого греха в этом не будет. Вот если тот ученик, вот, у древних старцев, который живет с ним, который постоянно все исповедует ему, этому святому старцу, если он не послушает, когда старец ему говорит, иди и поливай вот то засохшее дерево, вот он совершит преступление, он действительно совершит страшный грех. Здесь же, когда мы говорим о принципе отношений, называемым советом, нет греха, а требуется что? Рассудительность. Причем объективная. Искать не того, кто по моим страстям мне даст совет, как это иногда делают, да избавит Бог. А он хочет найти правильный ответ на тот вопрос, как ему молиться. Сколько времени проводить там в молитве или в чтении, или сколько раз там причащаться, или прочее и так далее. Много же вопросов, правда же, возникает. Это все вопросы духовной жизни. И вот здесь, оказывается, нужно смотреть и как на совет. Хочу еще раз сказать. Духовник – это друг, который может только советовать. Если хотите, может упрашивать. Может умолять, в конце концов, в чем-то. Но никогда не приказывать. Как только мы увидим приказывающего духовника, надо бежать, как огня. Гордыня и властолюбие. И здесь добра мы не получим. Те ученики святителя Игнатия, которых я вам называл, вот, например, игумен Никон, он прямо пишет, по самой сути совет есть совет, а не приказ власть имущего. Совет есть совет, а решение окончательное принадлежит спрашивающему. А решение окончательное принадлежит спрашиваю. Я спрашиваю, как вот, батюшка, вы думаете? Он скажет, вот так. Вот так. Но конечное решение принимаю я. Не он за меня принимает решение. Я.
И если я ошибусь, мне беда, не послушался. Может, батюшка ошибся, и я не послушал. Всяко может быть. Нужно тщательно смотреть. И вот игумен Никон просто вот это пишет. Не берите на себя роль учительницы также, а считайте себя сестрой. И не учите, а советуйте, если спросят. И не от себя, а от святых отцов. Иначе много повредите себе, не сделав пользы и другим. Игумен Никон пишет. Прежде всего напомню вам, что я ни от кого не требую безусловного исполнения своих советов. Ни от кого не требует. Совет есть совет, а решение принадлежит спрашивающему. И так далее. Об этом говорят все, совершенно единогласно. Сам святитель Игнатий, который уж кажется является просто учителем, великим учителем духовной жизни, как он-то отказывался даже от того, чтобы быть чем-либо, ну что ли, полным, что ли, духовником. Он прямо отказывался даже. Кажется ясно. На самом деле, знаете, что сейчас происходит? Я вам сказал, что вот, мол, мы можем найти сейчас много тех, которые претендуют на старчество. Ну ладно, мы скажем, вот он претендует, ясно какой, мы к нему не пойдем. На самом деле ситуация еще сложнее, еще более трагичнее. С Афона, Святая гора, целых две уже брошюры получили мы. Монашонок, буквально молодой, из нашей лавры, поехал туда, пробовал, не знаю, 10 лет он пробовал там или нет, и уже оттуда обрушивается с критикой вот всего того, что сейчас я написал. Игнатий Брянчанинов, оказывается, не понимает святых отцов. Он, оказывается, не понимает учения о послушании, что только пишет этот отец Дремидонт. До чего он договаривается? До просто безумных вещей. Зачитаю вам. Пастыря, живущего недостойно, но учащего православного, очень любопытно, необходимо слушаться, не обращая внимания на его жизнь. И разъясняет. Когда монах или священник плотно задергивает в келье шторы и слушает рок-музыку, с удовольствием смотрит, как крушит ребра Шварценеггер, или читает новоэпохальную сказку про мальчика-волшебника, невольно возникает, или услаждается сладострастными сценами, такого доброго русского батюшку, видите, какой добрый, необходимо слушаться, послушайте как, бескомпромиссно, решительно, беспрекословно, чрезвычайно. Вы слышите, какие вещи нам предлагают сегодня? Он смотрит там телевидение, неизвестно, что у него, то есть известно, что. Его мы должны слушаться. Это с какого же Евангелия он взял? Что говорит Господь? Оставьте их, это кого? Наставников. Они слепые вожди слепых.
Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации FS-77-27-011 от 12 января 2007 года. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовой коммуникации и охране культурного наследия.